РИА Новости. Подкасты.
Детектив.док. Вещий сон о скорой смерти. Дело об убийстве под Рождество. Вторая половина 19 века. Санкт-Петербург. Канун Рождества. Одинокая керосиновая лампа освещает небольшой, но чистый и уютный домик, занесенный снегом. В одной из комнат следователь Иван Дмитриевич Путилин беседует с плачущей женщиной, Анной Тимофеевной. Ей слегка за 40. Ее взрослого сына Николая нашли на льду речки у Средней Рогатки. Нашли убитым и ограбленным в одном белье. Голова проломлена. На шее затянута веревка. Анна Тимофеевна овдовела 8 лет назад. От мужа ей перешла сапожная мастерская и огромная сумма в 20 тысяч рублей. Но сын ее, Николай, не хотел жить на отцовское наследство.
Смирный был, непьющий, почтительный. Я говорю ему, куплю тебе домик, землю, женись и мать утешай. Нет, не хочу вам в тягость быть. Так и уперся. На Путиловском заводе работал и жил там, комнатку имел. По субботам прям ко мне. И все воскресенье у меня. А в понедельник поднимется в 5 часов и на завод. И теперь шел голубчик. Да не дошел.
Одет в тот день Николай был в пальто с воротником, шапку, сапоги, жилет, теплый нанковый пиджак. Пиджак этот мать сама ему смастерила. По просьбе сына перешила внутренний карман с левой стороны на правую. Неделю назад починила пуговицы на пиджаке. Николай был единственным ребенком Анны Тимофеевны. Сейчас женщина снова беременна. Следователь решает не мешкать и прямо спрашивает, кто ее возлюбленный. На секунду она смущается, а затем отвечает. Василий Калистратов, подмастерье в сапожной. Василий заходит в комнату. Высокий, с правильными чертами лица, с откровенным приятным голосом. Правда, очень бледный. Разговор с ним занимает всего несколько минут. Не увидев ничего подозрительного, следователь уезжает. Однако у его помощника Теплова закрались подозрения. Василий – любовник богатой вдовы. Что, если он решил избавиться от ее сына, единственного наследника денег и мастерской? Тогда Василий получил бы все ее имущество и стал бы очень обеспеченным человеком. Убийство из корыстных побуждений – очень распространенный сценарий. Но следователь, привыкший общаться с убийцами, видит, что Василий на них не походит. Помощник Теплов же настаивает на его аресте. На этом этапе к расследованию присоединяются трое жителей современной Москвы. Первый – любитель детективов Игорь. Второй – сценарист детективных телевизионных проектов Никита Балашов. Третий – капитан милиции в отставке Михаил Веселов. Итак, какой первый шаг нужно предпринять Путилину в расследовании дела?
Ну, первые подозреваемые родственники. То есть все равно надо проверить Василия и вообще узнать, что у Николая было с собой. Может, это просто ограбление, может, он носил с собой что-то ценное. Надо спросить у вдовы, не было ли у нее или у ее сына каких-то очевидных врагов, которые заявляли о себе.
Надо посмотреть круг общения этого парня, которого убили. С кем он общался, где работал, с матерью, подмастерьем, с кем еще пересекался, куда он последний раз пошел. какое посещал заведение, откуда пути его. Надо грубо просмотреть.
Для того, чтобы арестовать человека, надо иметь определенные основания для ареста. Следы, которые он оставил. Поэтому, может быть, с точки зрения человеческой логики его следовало бы арестовать, но с точки зрения закона нет. Надо установить, где он находился в момент убийства, хотя бы примерно. Установить, мог ли подозреваемый убить человека именно этим способом, которым он был убит. Ну, соответственно, то есть с точки зрения там, роста, физических параметров и так далее. Вот. Если, соответственно, это все подходит, то это является уже основанием для задержания. Если выясняется, что человек не мог убить таким способом, например, удар был нанесен человеком ниже ростом или выше, то, соответственно, начал бы разбираться с другим. Начал бы искать других подозреваемых.
Следователь не спешит арестовывать подозреваемых. Для начала следует собрать больше сведений и об убитом Николае, и о подмастерье Василии. Выясняется, что в этот день Николай ушел домой с завода в 6 часов. Дорога занимает час, а речка, у которой его нашли, расположена прямо на середине пути. Значит, убийство было совершено в промежутке между 6 и 7 часами вечера. Примерно в это время Василий проходил мимо этой речки. Вернувшись домой и не обнаружив Николая, он успокоил Анну. Мол, придет. Куда денется? Кажется, обстоятельства складываются против Василия. Но будь он замешан в преступлении, дал бы он показания против себя. Признался бы, что был неподалеку от речушки в день убийства. Следователь Путилин хочет найти новые факты, но тем не менее поручает помощнику присматривать за Василием. Где же искать новые улики?
Ну, во-первых, еще раз тщательно проверить место преступления, потому что все-таки зима, может, что-то снегом припорошило. А вообще, я бы проверил все на маршрутах между тремя точками. Дом, где живут вдова с Николаем, завод, где работал Николай, и дом Василия. Василий все еще подозреваемый.
То, может быть, у матери еще кто-то есть? А то, может быть, кроме подмастерья там еще есть какой-то любовный треугольник, ну, в смысле, еще какой-то мужик, который измочил сына? А потом спихнул на подмастерье, создал такую обстановку, что на него все указывает.
Но новые улики надо искать на месте происшествия. То есть для начала следы какие-либо. То есть, ну, если это зима перед Рождеством, то уж точно где-то должны быть следы. Параллельно бы разрабатывали, соответственно, следующую версию, с кем у убитого мог быть конфликт, который мог бы закончиться убийством.
Где можно получить сведения о преступлении? Там, где оно совершилось. Следователь возвращается на место преступления. Недолгая прогулка у речки приводит его к небольшой железнодорожной сторожке. В ней двое сторожей, темноволосый и рыжий. Путилин задает им разные вопросы. Где были между 6 и 7 часами 24 декабря по старому стилю? Не видели ли ничего подозрительного? Темноволосый отвечает прямо, а вот рыжий путается. Сначала говорит, что в это время был на путях и ничего не видел. Затем утверждает, что сидел в сторожке с другом. Что-то с этим рыжим нечисто. Решено провести обыск, но он, увы, не дает никаких результатов. Следователь почти уверен, что рыжий причастен к преступлению. Он решает задержать его. Помощник Теплов настаивает. Если начинаем задержание по делу, то привлекаем и Василия, возлюбленного матери погибшего. Твердая уверенность Теплова в его вине убеждает следователя. Рыжего увозят, и следователи с группой едут в дом матери убитого. Арест Василия сопровождается его клятвами в невиновности и слезами Анны Тимофеевны. Через день она приходит в участок. Дело, говорит, глупое, да решила все же рассказать. Оставшись одна, она вспомнила о странных снах, которым поначалу не придавала значения.
«Сплю я это, и вдруг слышу страшный крик. Вскочила, зажгла огонь и пошла к сыну. А он, голубчик, сидит на постели, бледный, как наволочка у подушки, весь в поту и трясется. Страшное, — говорит маменька, — привиделось. Будто пошел я от вас на завод, и на меня подле самого железнодорожного полотна 5 человек напали и бить стали. Весь день мне было страшно за Колюшку. Потом легла спать, и вдруг тоже сон вижу. Будто темная ночь и снег крутит. Сторожка стоит, а вокруг ни души. Гляжу, идет мой Коля. И так-то торопится. И вдруг как выбегут 5 человек, таких страшных, и с ними один рыжий, высокий. Замерла я от страха. Хочу крикнуть, а они уже на него напали и душат его. Был мне праздник не в праздник. И тоскую я, и боюсь. И сама не своя спать легла. Сплю, и опять сон. Пришел ко мне будто тот рыжий, что с другими 4 тогда привиделся. 2 капли он. Пришел и со смехом говорит: «Ну, покончили мы твоего сына. Приказал тебе долго жить».
Пока Анна Тимофеевна рассказывала о своих жутких снах, следователь приказал привести рыжего. Женщина, увидев его, сразу закричала: «Вот он! Тот самый рыжий человек из ее сна». Рассказ о снах упрочил Веру Теплова в вину Василия. Все просто. Сына уже не вернуть, а помочь любимому Анна Тимофеевна еще может. Вот и выдумала такую историю. Верить ей нельзя. Однако ни сны, ни догадки в деле об убийстве уликами не являются. Несколько недель безуспешного расследования, и дело пришлось заморозить. А задержанных отпустить. Прошло 3 месяца. И тут из Петергофа приходит телеграмма. Еще в конце декабря из пересыльной тюрьмы сбежали 4 арестанта. И вот пару дней назад арестовали 4 мужчин. По их словам, они бродяги. Но их головы были бриты. Бродягам головы не бреют, а вот заключенным – да. Как же выяснить, связаны ли они с убийством Николая?
Сон вдовы, конечно, глупость и отношения к делу не имеет. Очную ставку, например, между рыжим и вот этими 4, посмотреть, как они себя поведут, узнают друг друга, не узнают.
Может быть, у них остались какие-нибудь вещи от этого парня. Это раз. Я применил бы физическое насилие. Кто бы из них бы обязательно бы раскололся.
Раз это 4 человека сбежавших, то, соответственно, надо определить, если они его ограбили, то есть, значит, соответственно, они где-то стали тратить эти деньги. И явно стали тратить где-то неподалеку от места убийства. То есть я бы, если честно, обошел бы окрестные кабаки, ну или те места, где преступники могли бы потратить деньги. И задал бы вопрос, появлялись ли эти люди в то время. 4 бритых человека, довольно заметные. Вот их, по идее, должны запомнить. И, соответственно, уточнить, да, тратили ли они деньги, какие-то там определенные суммы и так далее.
Следователь пишет в Петергоф письмо с просьбой внимательно изучить одежду на беглецах. Искать нужно нанковый пиджак с перешитым карманом и пуговицей. Через день приходит ответ. На одном был пиджак из нанки, на вате. Подкладка шерстяная, черная, в белых полосках. На левой стороне будто след от споротого кармана. Пуговиц по 5 с каждого борта, роговые, темные. А одна, справа, верхняя, в сравнении с другими гораздо больше. Вот он. Тот самый пиджак, о котором говорила мать погибшего Николая. 4 арестантов задерживают и везут в отделение. Однако, если задержано 4 убийц, стало быть, сон Анны Тимофеевны мог и вправду быть вещим. Получается, был и 5-й убийца – Рыжий. Следователь срочно отправляет своего помощника Теплова на задержание рыжего сторожа. Его приводят в участок. Только услышав о том, что сюда везут 4 беглецов, он признается во всем. Беглые арестанты наведались к нему в сторожевую вечером 24 декабря. Взяли всю еду и одежду, но на 4 не хватало. Тогда из окна увидели проходящего мимо Николая и решили ограбить и убить. Рыжий испугался, что в этом обвинят его, и потащил труп к речке. Беглецы пошли своей дорогой, а Рыжий зачистил следы убийства. Расследовать это необычное дело помогли не только рациональные шаги следователя. Чтобы найти всех виновных, ему пришлось поверить в вещи и сны. Но что же это было? Рождественская мистика? Или же чуткое сердце матери, которое предвидело смерть своего ребенка? Как бы то ни было, признание сторожа поставило точку в расследовании дела об убийстве Николая. Иван Дмитриевич Путилин станет первым главой сыскной полиции Санкт-Петербурга. Незадолго до смерти он напишет книгу «40 лет среди грабителей и убийц», которой расскажет и о деле об убийстве накануне Рождества. Эта книга станет образцовой в криминологии и будет храниться в музеях, посвященных расследованию преступлений. Детектив.док. Автор текста – Асмик Аракелян. Текст читал – Никита Воронков. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.